У нас сегодня четвертая лекция, и только-только мы добрались до начала китайской цивилизации. Мы рассмотрели предысторию китайской цивилизации. Теперь переходим, собственно, к истории. Но у нее предыстория была очень длинная, очень сложная. И, собственно говоря, история тоже очень длинная и очень сложная. Значит, откуда взялись знания об этой истории? Если о ранних периодах жизни Китая историки получали знания из данных археологии в основном, то в дальнейшем в их распоряжении оказалось множество письменных источников. Как мы в прошлый раз говорили, китайцы очень рано научились писать и охотно записывали все происходящее. Сначала на панцирях черепах и бамбуковых дощечках, потом и на других носителях информации. А впоследствии традиционные исторические сочинения считались частью высокой литературы и в традиционной классификации следовали сразу после конфуцианского канона, составляя библиографический раздел «Шибу» назывался. Основой исторических дисциплин синологии является комплекс источников и набор техник их интерпретации, созданный китайскими историками. Однако в XX веке стал развиваться новый источниковедение. К настоящему времени и западными китайскими синологами была проделана огромная работа по перепроверке хронологических маркеров, предлагаемых как древней историографией, так и более современными источниками со стороны археологии, палеогеографии, астрономии при помощи комплекса естественно-научных методов, современных новых естественно-научных методов. Например, к гадательным надписям и бронзовым изделиям Древнего Китая применялись физические методы датирования, и после экспертизы подлинности нанесенные на них данные вносились в общую базу. Древние календарные и астрономические надписи перепроверялись астрономами, главным образом по сопоставлению дат упоминаемых солнечных и лунных затмений, а также для определения абсолютной датировки событий. Учитывались также археологические данные, которые могли быть подвергнуты радиоуглеродной датировке. И была подтверждена древность китайской цивилизации и принципиальная надежность письменной традиции. Были открыты древние тексты, такие как гадательные надписи на панцирях и костях, кайханьские и цинские книги на бамбуковых деревянных досках, доисторические городища, бронзовые ритуальные сосуды. В научный оборот были введены документы минских и цинских архивов. Поэтому сейчас история Китая, она, в общем, более или менее известна. Источников действительно очень и очень много. Как же выглядит история Китая? По представлениям китайских историков, единственным политическим строем Китая была монархия. Причем древнекитайские мифологические комплексы, видимо, в последние века до нашей эры, были радикально историзированы. Так древнейшие мифические фигуры, культурные герои, превратились в трех властителей и пять императоров, период правления которых отодвигался примерно в 3-е тысячелетие до нашей эры. Весь этот период распадался на эпохе правления династий. Вот мы сегодня об этом как раз будем немножко говорить. Правление династий. Синологическая терминология династия – это не правящий дом, а самостоятельный режим, чье существование осмысливалось в конфуцианских категориях. Династия – это основная единица исторического процесса, время существования которой является базовой единицей отсчета исторического времени. Легитимными считаются только те режимы, которые получили санкцию неба на обладание престолом. Набор таких династий, 25, был фиксирован и не подвергался пересмотру. Все прочие режимы считались нелегитимными. Легитимные династии считались равноправными участниками исторического процесса. Их точные хронологические рамки имели особое политическое и идеологическое значение. При этом в исторических трудах четко обозначалось, что провозглашение новой династии автоматически означает одновременное крушение предшественницы. События были жестко синхронизированы. Политическая теория конфуцианского Китая основывалась на принципе непрерывности власти. Провозглашение новой династии вело к началу новой эры, а все события и персонажи привязывались к династийной принадлежности. Династия включала царствование конкретных правителей, которые обозначались различными временными системами. Важнейшим был счет лет по девизам правления. Данная практика была официально введена в 140 году до нашей эры ханьским императором Уди, считался седьмой император империи Западной Хань в Китае, правил со 141 года до нашей эры до 87 года до нашей эры. В период его правления ханьский Китай резко расширил свои территории. Но, вероятно, данная практика возникла раньше. Девиз при этом мыслился как формула, рассчитанная на положительный отклик неба для обеспечения поддержки правителя и успешности его правления. Избранный девиз вступал в силу с начала нового календарного года, поскольку предыдущий год относился к правлению предшественника и шел под его девизом. Вплоть до второго тысячелетия нашей эры монархи Китая очень часто меняли девизы правления, в том числе, если оно было непродолжительным. В исторических трудах обозначалось только время действия девиза. Только при династиях Мин и Цин девиз, избранный правителем при вступлении на престол, сохранялся до конца его царствования. Девиз зачастую отождествлялся с личным, табуированным именем монарха. После кончины правитель получал ритуальное храмовое имя, которое использовалось историками для обозначения всего пребывания покойного на престоле. Храмовые имена были введены при династии Хань, но до Тан присваивались только отдельным, особо выдающимся монархам. Посмертная титулатура, особые почетные титулы или имя за упокойного храма, не менялась, в отличие от девизов правления. В древнейшем словоупотреблении иероглиф «ши» изображал чиновника, который держит в руках таблички для письма. Это было обозначение социальной группы, заняты представителями одного и того же семейства по наследству. Их основным занятием была работа с письменностью. Однако западное понятие «историк» не исчерпывает значение иероглифа. Синонимами его в древней письменной традиции выступали китайский «пинь-линь» – «шаман» в переводе, и китайский «пинь-инь-ди» – «старец-слепец». В конфуцианском каноне Джоу Ли утверждалось, что шаманы, состоящие на службе правителя, были и мужчинами, и женщинами. Их главная функция была сакральной. Они общались с духами и исполняли боевые танцы, а также сохраняли из устной генеалогии и героические предания. Старцы считались знатоками музыки и этикета. Вплоть до династии Хань с 2006 до нашей эры, до 2020 уже нашей эры, профессия историка была наследственной. В социальном отношении эта группа принадлежала к аристократии. В сохранившихся документах из эпохи Восточной Джоу число лиц, которым прилагался титул «ши», исчислялось сотнями. А по мнению китайского писателя Лусина, это писатель, оказавший большое влияние на развитие литературы и общественно-политической мысли Китая первой половины XX века, он считается основоположником современной китайской литературы. Вот по его мнению, изобретение китайской письменности было заслугой шаманов, которые нуждались средством фиксации ритуалов и сопутствующих им событий. Лю Шипэй, китайский филолог XX века, также считал, что история писания и возникновение письменности были тесно связаны, и из фиксации исторических событий в Китае сформировались все отрасли словесности и науки. Легендарный Цан Цзэ, который, согласно традиции, был придворным историографом легендарного императора Хуан Ди, это 27-26 века до нашей эры. Мы про Хуан Ди сегодня еще будем говорить. Значит, придворный историограф легендарного императора Хуан Ди обычно изображался с четырьмя глазами, которые символизируют ее его особую прозорливость. Он считался создателем и письменности, и историографии. Двойственность ритуально-исторических профессий также была рано зафиксирована. И в словаре Шовень описывались левый и правый историки, один из которых фиксировал действия правителя, а второй – необычайные природные явления, и занимался их интерпретацией. В древнейших надписях эпохи Шан-Инь представлены многочисленные записи о ритуалах, представленных по особому формуляру, который содержит многочисленные сюжеты. Некоторые надписи ученые интерпретировали в том смысле, что уже во втором тысячелетии до нашей эры функции жрецов и историков были разделены. Была даже выдвинута японским синологом предположение, что историография эпохи Шан появилась из воинских ритуалов, которые в бронзовом веке превалировали над гражданскими делами. Тогда иероглиф «твердость», «добродетель», «пинь-инь», с древнейших времен ассоциируемый с профессией историка, мог бы быть связан с подотчетом числа стрел, выпущенных во время ритуала. Также он обозначал специалиста-гадателя, который фиксировал результаты прорицания на кости или бронзовых изделиях. Этимология иероглифа «знание, запоминание» «пинь-инь-ши» восходит к понятиям «стрела» и «рот». Рот. Надписи на бронзовых сосудах эпохи Западной Джоу содержат сведения о деяниях и заслугах предков владельца сосуда или правящего дома. Там можно проследить связи древних событий с современными и содержится увещевание потомкам действовать соответствующим образом. Лексика и грамматика этих надписей соотносятся с древнейшими слоями текста канона истории, результата действия деятельности древних ши, в которых впервые появилась формула «учиться у древности». Осмысленное изучение истории в Китае традиционно связывалось с фигурой Конфуция, который считался кодификатором древнего литературного наследия и автором известной хроники Чунь Цу, а также компилятором канона поэзии. Деятельность Конфуция привела к резкому повышению престижа прошлого в среде образованных людей. Собственное учение Конфуция не отрицало предшествующей традиции, созданной ши, и усвоило древний канон и основные концепции. Важнейшими из них был культ неба, организмическое восприятие мироздания, то есть безличное, не обладающее сознанием неба, реагирует на действия людей в Поднебесной, и концепция мандата неба. Однако с именем Конфуция связывают и антропологический поворот в китайской мысли. Небо стало восприниматься как резонатор человеческих действий, а высшие силы – как имманентное человеческому существованию. Отцом китайской историографии считают Сыма Цань. Он родился около 145 года до нашей эры, умер около 87 года до нашей эры. Я в приложении дам его биографию, очень интересный и очень важный был человек. Его главным достижением было то, что он свел к упорядоченному повествованию сложные события прошлого, записанные в часто противоречивых источниках, происходящих из многих независимых государств, каждый из которых использовал свою собственную хронологию. Он организовал эти факты не просто в хронологическом порядке, как в предыдущих историях, а в соответствии с новым планом из пяти частей. В основных аналах дана датированная хронологическая схема, сосредоточенная на событиях при дворе, который считался верховной властью в то время. Следующий раздел состоял из хронологических таблиц, в которых он пытался прояснить путаницу в истории различных независимых царств и дать читателю возможность сразу увидеть, что происходило в каждом из государств в любой момент времени. Подробные описания каждого государства были даны в главах, озаглавленных «Наследственные дома». Ряд разделов был посвящен различным важнейшим аспектам управления. Сыма Цань отдавал предпочтение практичным государственным деятелям-реформаторам, которые в его время разрабатывали новую политику для все более централизованного государства, а не сторонникам конфуцианских моральных теорий. Работа заканчивается сборником биографий, в которых рассказывается о множестве известных личностей, которые выбраны в качестве примеров различных типов поведения, а также о делах различных иностранных народов, отношения с которыми стали приобретать все большее значение во времена правления Уди. В период правления Уди Ханьский Китай резко расширил свои территории. Династия Ши Ци послужила моделью для более поздних династических историй, но во многом отличается от них. Его временной промежуток намного больше. Такие попытки охватить всю историю человечества были редкостью среди более поздних китайских историков. Его исходный материал также был гораздо более разнообразным. В него вошли не только придворные летописи династии Цинь и Хань, но и различные более ранние истории, части придворных хроник различных феодальных государств, а также материалы из канонических книг и философских трудов всех школ, даже исторические романы. Его тема не является исключительно придворной и политической, как это было в более поздних историях. Она охватывает гораздо более широкий круг общества, включая бизнесменов и торговцев, кондотьеров и бандитов, актеров и придворных фаворитов, хороших и плохих чиновников. Сыма Цань не пытался сочинить объективную историю, а скорее принадлежал к дидактической традиции китайской истории. Он выносит моральные суждения о своих персонажах. Он также пытается охарактеризовать их в типах, записывая примерные поступки человека в одной главе и его проступки в другом месте. Но уроки, которые он извлекает из истории, разнообразны и часто несовместимы. Он гораздо более известен критическим вниманием, которое он уделяет своим источникам. Сыма Цань важен не только как историк, но и как мастер яркой, гибкой китайской прозы. Он оказал сильное влияние на более поздних авторов, особенно на ранних авторов повествовательной прозы и художественной литературы. Со времен Сыма Цаня его история была признана великим историческим шедевром на китайском языке, стандартом, по которому будут измеряться все последующие истории, и образцом для крупномасштабного исторического сочинения не только в Китае, но и во всех странах Восточной Азии, находящихся под влиянием китайской литературной традиции. Сыма Цань начинает свое изложение истории Поднебесной с эпохи трех мудрецов и пяти императоров, или трех мудрецов и пяти правителей. Вообще термин «император» в синологии обычно употребляется в значении «правитель», а термин «империя» в значении «царство», «государство». То есть это не то значение этих терминов, каким мы привыкли пользоваться. Это просто император, это просто правитель, империя – это просто царство, государство, независимо от того, какое оно по размерам. Это эпоха высокой древности, Шангу, как уважительно именовали ее многие философы, и эта эпоха считалась идеалом мудрого правления, добрых и спокойных нравов. Конфуций и Мэнцзи считали ее поистине золотым веком, призывая людей Поднебесной брать пример с первоправителей и вернуться к нравам прошлого. В историографии постоянно ведутся споры о реальности этих людей, однако подавляющее большинство исследователей склоняется к тому, что это были либо полностью мифологические личности, либо не столь правители Ди, сколько племенные лидеры. Перед пятью правителями шли три мудрейших. Фуси, его сестра и жена Нюйва и священный земледелец Шэнь Нун, научивший людей обработке земли, а также считающийся основателем лекарственного использования трав и других растений. Предание о трех мудрейших относится к какой-то иной традиции и, вероятно, было добавлено к списку первых правителей Китая уже позже, в тот момент, когда разрабатывалась общая картина китайской мифологии. Вообще цифра 5, являясь священным числом в китайской магической традиции, ассоциируется с небом и представляет собой один из элементов механизма сакрализации истории. Вероятно, некие племенные лидеры, возможно, разрозненные и не являвшиеся правителями одного народа, оказались объединены в единую линию пяти с тем, чтобы сама история раннего Китая обрела не случайный священный характер. Для истории описателя Сыма Цаня именно пять правителей являются началом истории вообще. Не случайно он начинает свое изложение в записках истории с эпохи, когда властвовали эти пять удивительных людей. Для китайских историописателей, в общем, никогда не существовало четкого разделения на мифологическую и реальную историю. Более того, миф лишь подтверждал и освещал исторический факт. Поэтому рассказ Сыма Цаня не может быть ни подтверждением, ни опровержением существования эпохи пяти правителей. Но, впрочем, для нас это и не очень важно. Значительно важнее, что это точка отсчета того, что в Китае понималось под историей. Первым из пяти правителей обычно называют Хуан Ди, желтого правителя. Предположительно, 2697-2599 годы до нашей эры, считая его основателем китайской нации. По преданиям, за Хуан Ди следовали два правителя, которые, по-видимому, ничем не проявили себя. Затем лидером становится Яо, 2357-2258 годы до нашей эры. За ними Шунь, 2257-2208 до нашей эры, которого Яо нашел среди простых земледельцев, оценил за мудрость и передал ему бразды правления. Племенное государство Шуня унаследовал Юй, считающийся великим мудрецом и победителем потопа, сумевшим повернуть реки вспять и построить большое количество дамб. Обычно их именуют легендарными или полулегендарными правителями Китая, хотя вряд ли сегодня кто-нибудь решится дать уверенный ответ, могли ли существовать эти люди. Интересно, что некоторые первоправители Китая именовались И, что было обобщающим словом для неких иноземцев. При этом выделяли восточных И и западных И. Этот термин впервые появляется в сочинениях середины первого тысячелетия до нашей эры. Тогда так именовали племена, жившие на полуострове Шаньдун, в частности, племена Сушени, Илоу и другие. Мэнзи рассказывает, Шунь, что был последним выходцем из племен восточных и родился в Чуфэне, переселился в Фуся и умер в Минтао. Правитель Вэн Ван, выходец из западных И, родился в Чжоу и умер в Бенине. Но Минтао располагался в Шанси, севернее города Аньи, где была построена резиденция правительства Инь, дворец Мугун. Пришлый характер первопредков Китая присутствует во многих рассказах и легендах. Пришлость этой цивилизации звучит даже в терминологии. Например, по легендам, прародительница рода Шан, Цанди, происходит из каких-то территорий на Западе и не случайно именуется термином «ди», характерным для западных инородцев. Сохранился обширный комплекс легенд о том, что предки китайцев пришли откуда-то с Запада, и именно там лежит исток всей сакральной культуры. За образами Хуан Ди, Яо, Шуня и других правителей скрываются не только племенные лидеры или родовые объединения, но и образы шаманов и медиумов, объединявших в себе как сакральные, так и административные функции. символизм причудливым образом присутствует и в самих именах этих людей. Сегодня их имена уже традиционно понимаются как фамильные иероглифы, хотя, если внимательно вглядеться в их первоначальный смысл, становится очевидным, что речь идет о неких знаках бытия, символах, характерных для шаманской практики. Имя прародителя китайской нации Хуанди обычно переводится как «желтый правитель», хотя сам иероглиф «ди» – правитель, император – был прибавлен к имени Хуан значительно позже. К тому же в этом контексте он скорее обозначает дух или небесный дух, то есть указывает не столько на правящий статус некоего Хуана, сколько на то, что речь идет о его канонизации в виде духа или тотема. Таким образом, у Хуанди оказался связанным с образом медведя, а Шунь с образом дракона каким-то образом. Ну, теперь уже этого никто не знает, каким образом, но вот так вот. Само же имя Хуан традиционно принято переводить как «желтый», хотя первоначально этот иероглиф не имел отношения ни к желтизне, ни к цвету вообще. Иероглиф Хуан рисовался в виде человека, стоящего, широко расставив ноги, с каким-то кругом в районе живота. Как предполагается, это может означать висящее на груди большое кольцо из нефрита, символ власти и магической энергии. В равной степени это может означать и священную татуировку на животе или на груди. Так что первоначально иероглиф означал мага, обладающего священной мощью и властвующего над миром людей. Его соотнесение с желтым произошло намного позже, ну, например, из-за цвета ритуальной раскраски лица. Интересна ранняя этимология понятия «хуан», действительно означающего в современном языке «желтый». В верхней части иероглифа стоит несколько видоизмененная графема «свет» или «сияние», внизу – «поле», «тянь», что может трактоваться по-разному – «свет над полями», «поле сияния» и так далее. Принято считать, что желтый цвет, столь характерный для китайской символики, соотносится с характерным желтоватым цветом лесовых равнин провинции Хэнань, по которым, в частности, протекает знаменитый желтый река Хуанхэ. Мельчайшая взвесь леса, постоянно размываемого водами, действительно придает Хуанхэ устойчивый песочно-желтый цвет. Впрочем, можно предположить, что если Хуан связан именно с желтым цветом, то он должен быть связан именно с цветовой символикой речных божеств и духов, живущих в Хуанхэ. Хуанхэ нередко внезапно меняет свое русло, размывая неустойчивую лесовую почву. Даже в наше время целые деревни внезапно оказываются под водой, когда река буквально перепрыгивает на несколько километров в сторону. С древности Хуанхэ приходится обуздывать, постоянно строя дамбы и укрепляя берега, хотя это помогало далеко не всегда. Желтые воды несут в себе страх смерти и одновременно надежду на хороший урожай, так как все хозяйство строилось вокруг желтой реки. В даосской мистериологии и народных преданиях понятие «желтые воды» или «желтые источники» ассоциировалось первоначально с подземным царством, куда уходят души умерших, что в мистических концепциях на каменной плите эпохи Хань Шандун означало не только смерть как абсолютное забытье, но и возможность перерождения и возвращения. И здесь Хуанди выступает уже дословно как дух, что правит над желтым, то есть над миром мертвых. И это вновь возвращает нас к мысли о Хуанди как о медиуме или шамане. Желтый цвет, равно как и сам Хуанди, стал символом Китая и одновременно понятие середины. Например, Китай всегда понимался как срединное государство – Джунго. Хуанди считался правителем центра или восседающим в центре. В общем, это неудивительно, поскольку такое представление было создано внутри самого народа Хуанди, который, как и любой народ, видел себя в центре, в то время как на окраинах жили варвары и люди не срединных государств. В любом случае, понятия желтого цвета и центра оказались тесно переплетены внутри символики самого Хуанди. Более того, сама центральность желтой символики позволило ассоциировать Хуанзи с землей как с центральным элементом традиционной пятеричной схемы взаимодействия стихий – металл, дерево, вода, огонь, земля. Земля, нередко обозначаемая желтым цветом, занимает центральное место в пятеричной схеме. Лошу, одном из вариантов расположения гексаграмм, легшим в основу канона перемен и дзен. Желтый цвет в Китае стал императорским цветом. Правитель носил одежды золотисто-желтого цвета, на спине которых обычно вышивался золотыми нитями. Другой символ императорской власти – дракон, являющий одновременно и одним из речных божеств и трансформированным духом предка. Таким образом, Хуанди оказывался воплощенным духом земли, правителем или посредником царства мертвым, или символом начала инь. Не случайно его культ был связан с плодородием, молением об урожае и даже сексуальной магией. Именно желтый правитель во многих трактатах VI-II веков до нашей эры ведет беседы с женскими духами, например, с сокровенной девушкой Сю Аньюй или безыскусной девушкой Сун Юй о том, как сохранять детородную силу до старости, как наполнять себя семенем до предела, как доставить себе и женщине максимум удовольствия. Именно с культом Хуанди была связана самая ранняя сексуальная практика и магическая эротика Китая. В определенной степени дополнением Хуанди как духа земли являлся священный земледелец Шэньнун. Его другим именем было Яньди. Янь означает языки пламени или огонь. И очевидным образом Шэньнун оказывается обожествленным духом огня или очага. Фуси и Нюйва, брат и сестра, которым приписываются мироустроительные функции, держат в руках солнце и луну. Их змеиные тела и антропоморфные лица, возможно, свидетельствуют о каком-то магическом обряде, проводимом древними шаманами. Этимология имени другого полулегендарного правителя Китая, Яо, также, очевидно, говорит о символике земли. Его иероглиф состоит из трех элементов «ту» – земля, что указывает, как это принято в изобразительной иероглифике, на всеобщность или обобщающий характер земли, то есть вся земля. Есть даже предположение, что его преемник Шунь есть не более чем антропоморфное воплощение гибискуса, растение из семьи мальвы с большими яркими цветами и зубчатыми листьями, которое могло использоваться в составе галлюциногенов, употребляемых древними магами и медиумами. Некоторые виды гибискуса до сих пор употребляются для приготовления препарок, уменьшающих боль, а семена имеют ярко выраженный возбуждающий эффект, как от кофе. Таким образом, Шунь оказывается не только и не столько человеком, сколько духом растения, вселяющегося в человека и приводящего его в состояние экстатического транса, характерного для медиума. Подобным же образом во многих преданиях с растениями оказывается связан и Фуси, принесший китайскому народу все культурные достижения. Например, на рельефах храма Улян 1-2 века говорится о Фуси как о духе растительности. Он также был первым правителем Ваном, начертал триграммы, изобрел узелковое письмо, установил правила отношений, чтобы управлять внутри морей. Примечательно, что Фуси здесь именуют первым Ваном. Обычно Ван понимается как правитель. Однако первоначальная семантика этого понятия свидетельствует, что под Ваном скорее понимался верховный жрец и медиум, соединяющий в себе силы земли и неба. Таким образом, учитывая также и культурное достижение Фуси, перед нами предстает образ племенного жреца, сумевшего объединить народ внутри единых культов. Это отвечает вообще именно сакральному, а не военно-вождистскому характеру власти, присущему древнему Китаю. А упоминание в этом контексте о духе растительности, как и в случае с Шунем, указывает на активное использование древними медиумами галлюциногенных растений. в древних текстах нет согласия по вопросу об очередности древних правителей. И, как кажется, такой вопрос вообще не интересовал мифологическое сознание, построенное не столько вокруг вычисления точного времени, сколько вокруг образов самих правителей. Некоторые исторические тексты, например, Шаншу, книга преданий, начинают описание культурной истории Китая именно с Яо, а не с Хуанди, как делал Сыма Цэй. Более того, многие философы, например, Конфуций и Мэнзи, говорят именно о Яо и его преемнике Шуне, как о великих правителях или духах Ди, обходя стороной Хуанди. Вполне возможно, что речь здесь идет о разных традициях. К тому же Сыма Цань активно пользовался устными преданиями, где временные рамки нередко смещаются, накладываясь друг на друга. И не исключено, что прямой линии преемственности между Хуанди и Яо в действительности не существовало. Можно предположить, что они были вождями разных народов. Тем не менее, для китайского сознания характерно все выстраивать в единую линию преемственности передачи. Так, например, произошло с историей даосизма, когда разрозненные школы и учения оказались и объединены под единой историей и названием. Не исключено, что подобное случилось и с историей пяти правителей. Каждый из этих правителей обладал некой характерной функцией, особой миссией в этом мире, и в совокупности они выступали как творцы мира и культуры. Но нетрудно заметить, что функции трех мудрецов и пяти правителей нередко пересекаются. Более того, порой создается впечатление, что речь идет об одном обобщенном творце культуры, выступающем под разными именами. Так Фуси научил людей ловить рыбу, пользоваться огнем, термически обрабатывать пищу, охотиться и пасти овец. Он же впервые сумел прочитать небесные письмена Тяньвэнь, введя в оборот иероглифическую письменность как отражение этих письмен неба. Он выступает и как отец китайской медицины, открывший пользу иглоукалывания. По легенде, он как-то задел себя мотыгой по ноге, отчего у него тотчас прошла головная боль. Иглоукалывание и траволечение. Часть этих открытий приписывается и Хуанди – обработка земли, письменный язык, разделение земли на наделы. Одновременно отцом землеобработки считается и Шэньнун, чье имя как раз и переводится как «священный земледелец». И он же впервые, принимая в пищу разные травы и экспериментируя на себе, создал таким образом канон китайского траволечения. И Хуанди, и Шэньнун, и Яо, как считается, внедрили основу жизни древних земледельцев – лунный сельскохозяйственный календарь, продержавшийся в Китае до его трансформации, связанной с арабским культурным влиянием. Хуанди также приписывается изобретение топора, ступки, ношение платья и туфель. Нюйва и Фуси вообще являются основными мироустроителями обитаемой Вселенной. Не случайно в ряде изображений Нюйва, канонически рисуемой с правой стороны, держит в руке пару компасов. Слева же Фуси сжимает измерительный треугольник. По ряду преданий некоторые первомудрецы выступили и как создатели людей вообще. Так Нюйва, сестра Фуси, вылепила людей из глины и обожгла ее. А по другим преданиям рот человека был прорезан Нюйвы, которая к тому же создала и всю ритуальную музыку и песнопение, то есть все то, что выходит изо рта. Таким образом, даже говоря слова и тем более воспроизводя музыку, человек пользуется тем следом, что оставили ему великие прародители. Заметим, что все древние указания на музыку и песнопение связаны прежде всего с экстатическими ритуалами магов и шаманов, хотя позже, оккультурившись, они превратились в часть придворного ритуала. Уже в более позднюю эпоху, в первом-пятом веках уже новой эры, и, вероятно, под воздействием мифов южнокитайских народов, все они явились и частями космогонических мифов. Хуанди определил порядок движения Солнца, Луны, звезд. Яо поручил неким министрам наблюдать за небесным порядком и определил нумерологический принцип Солнца, Луны и созвездий, также базировавшись на пятеричной схеме. Правители обладали и мироустроительной функцией, обустраивая Землю. Так Хуанди считается первооткрывателем компаса, а также самого понятия четырех сторон света. Сам он пребывал, естественно, в центре и потому считался правителем центра. Яо отправил к четырем сторонам света своих посланников, оккультурил варварские земли. Шунь создал схему поселений, по которой города имели четверо ворот, и таким образом даже сегодня китайские города, построенные по принципу взаимовключающих квадратов, а не кругов, как в других древних культурах, повторяют схему Хуанди Шуня, хотя сегодня мало кто из китайцев представляет, что живет внутри магического квадрата Земли. Небо при этом представляется в виде круга. Даже выглядели три мудрейших и пять правителей нередко схожим образом. Например, по многим преданиям и на ряде изображений Фуси, Нюйва и Хуанди выступают как существа со змеиным телом и головой человека. Все первоправители обладали способностью понимать волю неба, читать небесные письмена, и в силу этого народ пребывал в покое и гармонии. Под небом в древности подразумевались не какие-то абстрактные высшие силы, но сам человек-посредник между миром духов предков и ныне живущими людьми. Именно этот человек изображался в виде иероглифа «тянь». Сегодня это иероглиф означает «небо». Самое важное, что приписывается первоправителям – принесение культуры на землю. Именно из потустороннего мира эти люди узнают все то, что стало принято считать культурой – «вэнхуа» или письменами неба – «вэнь». Изначально «вэнь» означала татуировку, нанесенную на грудь человека. Именно так в древности записывался этот иероглиф. Таким образом, «вэнь» понимался первоначально как татуированный маг, передающий какие-то священные знания, способный поддерживать связь с небом и предками. Поклонение культуре, письменам, трепетное отношение к литературе, одним словом, ко всему тому, что подразумевается под понятием «вэнь», имеет свой исток в поклонении медиуму Вэнь, принесшему все эти знания из потустороннего мира. Именно так следует понимать оккультуривающую миссию первых правителей. Таким образом, перед нами предстают не конкретные люди и не просто мифологические правители, но некие мифотипы, воплощенные носители священной силы, магического могущества и культуры. Более того, всякий ранний правитель, равно как и позже всякий философ в мистической культуре, даже, возможно, будучи реальным человеком, утрачивал свои персональные черты, становясь не просто прообразом какого-то духа, но самим этим духом. Правитель превращался в духа на земле, философ-мистик воплощал с собой сакрализированного и изначально бесформенное начало. Повествование о первоправителях Китая по существу представляет рассказ об особенностях ранней сакральной культуры, где основную роль начинают играть медиумы, общающиеся с небом через экстатический транс и становящиеся лидерами целых народов. Классическую китайскую древность образуют три династии – Ся, 2000-1600 годы до нашей эры, Шан, 1600-1050 годы до нашей эры, и Джоу, 1050-221 годы до нашей эры. Именно эту версию поддерживают китайские источники, таким образом как бы спрямляя древнюю историю Китая. Реальность древности была все же многообразнее и сложнее. В частности, параллельно с правлением Ся и Шан существовало множество племенных образований и царств, которые намеренно игнорировались официальной историей Китая, изложенной в династийных хрониках. Таким образом, в китайском сознании, а затем и в популярных исторических изложениях, глубоко укоренилась версия о возникновении единой китайской цивилизации в период Ся и Шан в среднем течении Хуанхэ. Поселения на территории Китая развиваются, завоевывая новые территории, осваивая новые технологии. В 4-3 тысячелетии до нашей эры резко увеличивается площадь обрабатываемых пойменных земель. Огромным скачком вперед становится активное использование колеса для изготовления глиняных изделий хозяйственного и ритуального назначения. А в раскопах той эпохи встречаются удивительные по мастерству изготовления керамические сосуды, а также медь и медные сплавы. В нижнем течении Янцзы развивается шелкоткачество, индустрия поделок из бамбука, поля засеваются хозяйственными культурами, в том числе коноплей, идущей в частности на изготовление веревок. А это все, в свою очередь, способствует более эффективному хозяйствованию. Изменяется вид жилищ. Из полуземлянок, которые хорошо хранят температуру и быстро строятся, но неудобны для проживания, люди перебираются в наземное жилище с полом, приподнятым на несколько десятков сантиметров от поверхности земли. Первичные потребности в пище и жилище удовлетворены, и, хотя, разумеется, борьба за жизнь постоянно продолжается, люди уже получают возможность размышлять о том священном, что стоит за этой самой борьбой за выживание. Сооружение могил, несколько вынесенных за основную территорию поселения, говорит о том, что уже существует культ предков и представление о загробном существовании. Многие китайские исторические хроники и легенды рассказывают, что именно в тот момент на территории Китая возникает первое государство Ся, открывшее долгую череду смены династий в истории этой страны. Существует мнение, что под Ся подразумевается не государство, и тем более не первая китайская династия, и что Ся является собирательным названием для многих племен, некогда разбросанным по территории современных провинций Хэнань и Шанси, многие из которых не были связаны между собой союзническими узами. Сыма Цань в своих исторических записках признается, что хотя сам не видел потомков династии Ся, однако встречал людей, которые помнили их. Правление Ся продлилось 400 лет, и, как следует из раздела «Анналы Ся», вошедшего в исторические записки, власть передавалась по наследству либо от отца к сыну, либо между братьями. Всего анналы последовательно перечисляют 17 правителей Ся. Я в приложении дам вам эту таблицу. По-видимому, самыми ранними столицами Ся были Дэн Сяфэн, поселение на юге современной провинции Шанси, и Ван Чинкан в центральной части нынешней провинции Хэнань. Ван Чинкан принято переводить как «холм города правителей», и в действительности в современном языке Ван означает «правитель». Однако в древности под понятием Ван подразумевалась особая категория людей-духов или непосредственно дух, перевоплотившийся в человека. Таким образом, это было поселение магов и медиумов того времени, обслуживающих сакральную сферу жизни общества. У лидеров Ся существовали пышные погребальные обряды и сформировавшиеся представления о царстве мертвых. И именно ваны, являвшиеся не административными руководителями племени, но исключительно воплощением духов на земле, брали на себя роль посредников между миром мертвых и миром людей. Долгое время период Ся считался легендарным, пока в 1959 году, в нашей эре, недавно совсем, не была открыта археологическая культура Эрлитоу, названная так в честь главного поселения этой культуры. Эрлитоу, которая расположена недалеко от города Янши в провинции Хэнань. Археологическая зона находится примерно в 10 километрах к востоку от города Лаян, который на протяжении многих веков был столицей или находился в самом центре жизни страны. В древние времена культура была широко распространена на территории провинции Хэнань, Шанси, а также затрагивала часть провинции Шанси и Хубэй. Археологи называют эту культуру городской культуры раннего бронзового века. Культура существовала в Китае с 2000 года до нашей эры до 1500 года до нашей эры. Новое образование, где уже существовали свои наследственные лидеры, требовало концентрированных поселений и, естественно, дворцов. Собственно, Эрлитоу включает в себя четыре культурных слоя, два из которых соответствуют времени Ся, а два – более поздней эпохи Шан-Инь. Безусловно, Ся представляла собой неолитическую культуру, где существовало расслоение на очевидных лидеров-вождей и на иной люд. Об этом свидетельствуют остатки дворцовых построений, в частности, Эрлитоу. Сельскохозяйственная культура Ся базировалась, как и прежде, на пойменном земледелии. Хуанхэ по-прежнему кормила раннее население Китая, которое использовало каменные орудия, оружие из костей животных и рыб. Тем не менее, каменный век сменялся постепенно бронзовым. Бронзовые сосуды, в основном в виде треножников, прочно заняли свое место в ритуальной жизни людей того времени. Именно ритуальный вот бронза очень долгое время используется исключительно в ритуальных целях. Возникновение династии и первого протогосударства Ся связано с одной из самых известных легенд китайской традиции. Как гласит одно из преданий, приблизительно в 21 веке до нашей эры случился грандиозный потоп, который смыл почти все жилища и разрушил все поля. Все усилия людей обуздать потоп оказались тщетными. Местные правители были не в силах сдержать разбушевавшиеся воды. Лишь один человек вступил в борьбу с потопом, некий Юй, чье имя дословно переводится как «рыба», а традиция называет его Да Юй, Великий Юй. Он организовал людей на строительство дамб, работал сам, не покладая рук, так что истерлись волоски у него на ногах, и не давал себе отдыха. Трижды проходя мимо своего дома, даже не зашел в него. После победы над водами Юй был выбран лидером нового государства Ся, а после его смерти власть перешла к его сыну Ци. Несмотря на многие легендарные подробности, этот рассказ, передаваемый из поколения в поколение, несет немало реальных исторических деталей. Прежде всего, он передает историю возникновения наследственной власти. До этого, как нередко встречается у первобытных народов, лидеры были выборными, либо очевидного лидерства не существовало вообще. Таким образом, независимо от истинности рассказа о государстве Ся, очевидно, что в Китае возникает один из важнейших признаков раннего государственного образования – наследственная власть, связанная с особыми магическими способностями лидера. До Юя власть, как гласит большинство людей, передавалась не наследственным образом, а исключительно по личным заслугам. Так, один из легендарных первоправителей Яо передал свою власть Шуню за его добродетели. Тот был скромен, честен и упорно трудился на полях, а также послал своих 9 сыновей и 2 дочерей вместе со множеством чиновников, которые привели овец, коров, заготовив полным-полно пищи, дабы прислуживать Шуню на полях. По преданию, Шунь женился на 2 дочерях правителя Яо, но у него произошел разрыв с родителями. Он не объявил им предварительно о своей женитьбе, тем самым нарушив древние уложения. Вероятно, это послужило его причиной его ухода из родного племени. Считается, что Яо правил династией Тан, а Шунь – династией Юй, хотя, скорее всего, Тан и Юй были названием родов, которым принадлежали Яо и Шунь, и передача власти объединила 2 племени. Примечательно, что сама китайская традиция отвергала наследование Шунем Яо, равно как и то, что Яо передал Шуню бразды правления в государстве. Это явилось лишь техническим актом. На самом же деле сын неба неволен кому-либо передать поднебесную, и само небо передало поднебесную Шуню. Шунь, став правителем, действовал очень решительно изгнав на окраины своих владений одних и казнив других. В более поздних трактатах это объяснялось тем, что все они были нечеловеколюбивы или утратили связь с небом. И китайский философ Мэнзи, III век до нашей эры, например, рассказывает о четырех великих преступниках, на которых обрушился гнев Шуня. Вероятно, это были лидеры местных кланов и племен, также претендовавшие на власть. Значительно сложнее обстояло дело с названным братом Шуня, Сяном, который еще в ту пору, когда Шунь не был сыном неба, неоднократно пытался убить его. Причем в этом Сяну помогал и отец Шуня, некий слепой старец. Став правителем, Шунь не только не казнил своего брата, но выделил ему небольшой надел в местечке Юбе, что, впрочем, было подобно ссылке, так как он отдалил его от себя. Более того, Шунь не позволил Сяну самому управлять территорией, а назначил особого чиновника, который собирал там налоги и подати. Юй, наследовавший Шуню, является, пожалуй, самым славным из всех правителей древности. Именно ему посвящено наибольшее количество народных легенд и преданий. В то время как, например, Хуанди превратился в покровителя даосов, поскольку достиг вечной жизни благодаря приему пилюли бессмертия, Юй, так же как и его предшественники, посетил четыре предела земли, и ему приписывается составление первой писанной карты, названной каноном гор и морей – Шанхайцзин. Его мироустроительная функция проявилась во всей полноте. Юй передвигал горы, приручал животных, строил дамбы, усмирял потоп, дал рекам их нынешние русла. Его имя, как и имена других первоправителей, несет символическое значение. Дословно его можно перевести как «наполненность, избыток, процветание», ну, что по сути означает моление о добром урожае и достатке в доме. Юй стал одним из героев, обожествленных китайской традицией. Первые его изображения встречаются уже во II веке до нашей эры. На них он предстает с заступом в руке, символ упорядочивания мира при внесении в неистовство природных сил, гармонизирующей высшие мудрости, и возвращением в царство усопших предков. Например, Шанхайцзин, канон гор и морей, ну или каталог гор и морей, передает предание о людях-рыбах, точнее, о целом царстве, где обитают такие странные существа. Царство людей Ди располагается к западу от древа основания, это прообраз центра мира и мировой оси. Лица людей того царства, как у рыб, а вот ног у них нет. Под людьми Ди подразумевались так называемые западные народцы, а имя легендарной прародительницы всего рода Шан, Цзянь-Ди, также оказывалось связано с некими западными народами Ди. Канон, каталог гор и морей, древнекитайский трактат, описывающий реальную и мифическую географию Китая и соседних земель и обитающих там созданий. Это произведение, создание которого традиционно приписывается легендарному великому Юю, в действительности было написано в течение последних веков до нашей эры и первых веков нашей эры. Историк Сыма Цань упоминает Шанхайцзин в 123 главе своих исторических записок. В других источниках государство Ди носит название государство Ху. В государстве Ху жил племянник Ян Ди или Шеннуна, священного земледельца, одного из пяти первоправителей Китая. Этот Линьца имел могущество властвовать над небом и землей. Ху также использовалось для обозначения неких западных народов, и здесь прослеживается очевидная связь между родственниками первоправителей и пришельцами с Запада. Юй, оказавшийся непосредственно связанным с водной стихией и миром духов, здесь выступает не только как усмиритель потопа, но и как усмиритель целого ряда духов, таким образом являясь с одной стороны экзорцистом, с другой стороны медиумом, опосредующим через свое тело мир людей и мир духов. Он общается с разными типами духовных существ, которые, как представляется, могли в реальности являться другими типами магов того времени. Мистическое перевоплощение человека в духа, то есть выполнение им роли медиума, связано чаще всего либо с переодеванием, например, надеванием маски или шкуры животного, либо с нанесением татуировок или раскраски на лицо и тело. Переодевание в рыбу являлось одним из видов защитной магии. Примечателен и сам мотив рождения Юи от уже умершего Гуня. Гунь оказывается тем шаманом, которому удалось проникнуть в мир мертвых, достав оттуда чудесный ком. Из преданий многих народов мира хорошо известно, что из мира мертвых ничего нельзя приносить в мир живых, ибо обратной дороги не существует, иначе оба мира перепутаются местами. Гунь же нарушил этот запрет, за что и поплатился жизнью. Возможно, он действительно был убит за нарушение ритуала или умер в момент экстатического транса. Юй стал его преемником в миссии воплощения духов на земле. Таким образом, Гунь и его преемник Юй являлись, очевидно, представителями категории древних магов. Именно такие люди становились первыми племенными правителями, поэтому предание о том, что Юй благодаря своим чудесным способностям стал лидером вся, не лишено основания. Мир жителей Ся – мир магии и непосредственного духа общения через носители экстатического транса, типа Гуни и Юи. Это мир причудливого ритуала, окруженный звуками музыки. Музыка оказывалась тем инструментом упорядочивания мира, которому через тысячелетия будет уделять столь много внимания Конфуций. Уже жители Ся использовали некие музыкальные камни, которые обнаружены в Эритоу. Они представляли собой камни с отверстием посередине, обтесанные таким образом, что являли собой почти плоскую пластину, нередко в виде головы. Камни разной величины подвешивались на веревках или жилах животных, и по ним били, скорее всего, деревянными палочками. Так получался ранний ксилофон. В более поздней эпохе камни гладко полировались, пока не были вытеснены схожими с ними по форме бронзовыми пластинами, которые использовались вместе с колокольцами разной величины. Звук являл собой знак ритуальной гармонии мира. Всякая музыка имела исключительно ритуальный подтекст. Ритмические удары по музыкальным камням становились частью сложного медитативного ритуала, вводящего человека в экстатическое состояние. Именно звук, ритмичные удары по камням, а позже по бронзовым колокольцам, сопровождал все ранние ритуалы, начиная от эпохи Ся. Значительно позже все это превратилось в чинную придворную музыку, которую столь высоко ценил Конфуций. Ранее же музыкальные экзорсисы были наполнены яростью, экстазом безумия, дикими плясками. В историческом сочинении «Анналы бамбуковой книги» Джу Шу Цзаньнинь встречается именно такое описание. «Когда Шунь всходил на трон правителя, люди хлопали и стучали камнями, распевали песни на 9 мелодий, а затем все животные пускались в пляску». Ну, о каких животных идет речь? Очевидно, что люди, признавшие одного из первых полулегендарных правителей Китая Шуня своим лидером, переодевались в маски животных, идентифицировали себя с такими зверями и устраивали шаманскую пляску с песнопениями. Ну, либо в пляску пускались сущности потусторонние. Возможно, что и такое толкование. Скорее всего, и то, и то. В поселениях Ся во множестве встречаются кости с небольшими засечками на них. Традиционно такие кости называют гадательными, однако их функции значительно шире. Они активно использовались для ритуальной практики и составляли важнейшую часть священного космоса древних китайцев. Часть из них действительно использовалась для прочтения небесных предначертаний, однако другие играли иную роль. Из них могли складывать мистические знаки на земле, они обладали мистическими свойствами. Гадательные кости периода Ся не несут на себе следов надрезов или просверливания, в то время как кости следующего периода, Шан, изобилуют надписями, различными знаками, которые в конечном счете и сложились в особый язык надписей на костях – дзагувэнь. Мы на прошлой лекции об этом говорили. Эти надписи представляют в первоначальном понимании некие записи или вести из потустороннего мира, записанные людьми, которые обладали способностью непосредственно общаться с миром мертвых и духов. Вот такие были первоправители. Такая была эпоха вся. Я в приложении к лекции, в тексте, я дам подробности, таблицы, все это. Так что можете потом прочитать. Так. Ну и как нетрудно догадаться, медитации у нас будут на второго мастера. Поскольку это все про это. Ну, хочу еще раз, значит, предупредить, что во время медитации старайтесь проводить токи непривычными маршрутами внутри себя, а так, как вот оно идет. Так, начнем мы с 22-й зоны. Единица. Рон эту агар унит эох. Рон эту агар унит эох. Но мы с 22-й зоной много работали, и многие из вас и самостоятельно с 22-й зоной работали. Вот, но сейчас видно, что многие, и, собственно говоря, так или иначе с 22-й зоной работали и в промежутках между инкарнациями, в прошлых инкарнациях, то есть достаточно много наработок, в том числе и непосредственно на тонких телах, и непосредственно в первой чакре. Мне просто сейчас видно, что у некоторых есть... Ну, то ли это как бы было заранее заложено, как потенциал чакры. Но вот есть пока не использующиеся возможности первой чакры. Вот, так что вот поэтому я и говорю, что не надо идти привычными какими-то путями, пусть чакры сами раскрываются навстречу. Это даже не токи, это даже как поток идет. Вот сейчас вы чувствуете, это не узким таким вот током идет 22-я зона, а идет достаточно широким потоком. Там очень много всего, это качество очень огромное, там очень, очень всего много. Поэтому вот раскройтесь ему, раскройтесь, насколько можете. Так, двойка. Рон этол агар унит эох. Ну, на двойке, конечно же, у многих привычка, ну, почти что все так или иначе магией занимались в той или иной форме, у многих привычка работать с мыслеформами. На двойке это вот особенно хорошо видно. Ну, есть такие способы, да, есть, собственно говоря, достаточно эффективные и раньше, и до сих пор. Но сейчас появляются другие способы. Двойка может работать несколько иначе, гораздо тоньше и, соответственно, эффективнее. Вот поэтому тоже дайте возможность своей чакре, своим чакрам раскрыться для нового варианта, как бы новых регистров этого тока. Тройка. Рон этол агар унит эох. Да, ну здесь, конечно, караул. Здесь, конечно, настолько привычка действовать старыми способами. Ну, ладно, едем дальше. Четверка Рон и Тол Агар Унит и Ох. Так, ну, здесь, к сожалению, продолжается та же самая проблема, которая была в прошлый раз. Многие или не хотят, или не могут, или не умеют, или опасаются работать с новыми сущностями. Ну, новыми для самих себя, но, собственно, и для нас тоже многие сущности новые. А их сейчас очень много. Пятерка. Рон Этол Агар Унит Эох. Шестерка. Рон Этол Агар Унит Эох. Ну, вот на шестерке надо очень четко совершенно понимать, что магия. Вот это было определение, я его даже в то время давала, когда зоны описывала. Магия – это творческий процесс в материале, это творческий процесс на самом деле. А вот сейчас просто видно, ну, то есть, опять же, многие маги много занимались, и вот эти старые наработки некоторых очень сильно ограничивают. Хотя сейчас возможности появляются неизмеримо больше, чем было раньше. Но вот привычка цепляться за старые наработки, проверено, вроде работает хорошо, чего, собственно говоря. Ну, опять же, воля ваша, но есть совершенно новые возможности, и не надо их оттормаживать у себя. Семерка. Рон Этол Агар Унит Эох. Ну, я надеюсь, вы помните, что и связи с сущностями, и многие особенности строения тонких тел, которые в магической работе используются, они все фиксируются в кармическом массиве. Так что то, что вы от чего-то там вот решили отказаться, что вот, вот это плохо, я так делать больше не буду, я не такая, вот это смысла не имеет, потому что все равно все зафиксировано, такая, не такая, все. Это где-то зафиксировано. И, ну, конечно, некоторые даже пользовались манипуляцией с кармой, умели работать с кармическим материалом, магически тоже. Вот. Но сейчас уже это все не проходит, потому что сейчас уже вот совершенно другая ситуация. Ну и мы, и говоря о том, что мы работаем в школе или там, где просто изначально все подчинено закону. Космического закона Литан, и тут уже никуда не деться. Ну или как бы вот где-то постараться уйти в сторону, что тоже, скорее всего, не получится, поскольку сейчас уже закон распространяется гораздо шире, космический закон гораздо шире распространяется, чем это было раньше. Ну почему, собственно говоря, такая сложная сейчас жизнь, такая сложная ситуация общая, общемировая, я бы сказала. Так, 22-я снизу. Рон Этол Агар Унит Эох, семерка. Ну, бесполезно от собственной кармы прятаться. Вот прямо некоторые так вообще боятся кармы, некоторые прям как бы ноги поджали, хвост поджали, спрятали. Ну, это уже невозможно все спрятать. Надо все честно отработать, честно прожить. Тем более, что на самом деле все может оказаться совершенно не так страшно, как казалось. Так, шестерка. Рон Этол Агар Унит Эох. Да, но и магические наработки прятать бесполезно. Оно все сохраняется в бессознательном, в недрах бессознательного. Не только в кармическом массиве. Это, ну, как бы, смотря откуда, как, в каком ракурсе смотреть, вот, то все равно никуда, все где-то сохраняется. Можно это заблокировать на очень долгое время, но рано или поздно это выйдет на поверхность. Так что лучше же честно вот со всем этим все это прорабатывать. Страх, он только мешает, он только наоборот усугубляет ситуацию. Пятерка. Роне то лагару не те ох. Четверка. Роне то лагару не те ох. Тройка. Роне то лагару не те ох. Двойка. Роне то лагару не те ох. Единица. Рон этол агар унит эох. Так, хорошо. Вторая зона. Единица. Соок тоон фер ин остер. Так. Вторую зону почти что никто не узнает. Никто вторую зону толком не понимает. То есть о второй зоне у всех сохранилось, по-видимому, вот представление, как мы там в нетрадиционной астрологии описывали вторую зону, там, взаимодействие с животным царством, царством природы. Там. Вторая зона гораздо объемнее, гораздо масштабнее, там столько всего. Вот буквально вот несколько человек из группы хоть немножко представляют, что это такое. Возможно, что и не медитируете на нее, или очень редко медитируете. Такое ощущение, что вообще большинство она совсем не знакома, по крайней мере, вот на уровне единицы. А это слои пространства Алис, это время Алис, это огромное количество всего этого, ну, это достаточно общие вещи, но касающиеся каждого из нас. В том числе и силовых полей предназначения, других силовых полей. Это все связано со второй зоной. Двойка. Соок тоон фер ин остер. Ну вот, вот видно, сейчас на двойке видны, какие построения у всех в голове, как, вот как, какое понимание второй зоны. Ну вот такое вот. Достаточно примитивное на самом деле. Ну, значит, будем больше о второй зоне говорить. Тройка. Соок тоон фер ин остер. Ну, вот те, кто как-то работал в пространстве второй зоны, это в основном работа была достаточно такая, ну, работа со стихиальными сущностями, со стихиалиями, действительно с миром природы, с пространствами, связанными с животным, царством, там действительно много-много чего есть именно по второй зоне, вот, но вот, так что, но тоже еще далеко не все. Четверка. Соок тоон фер ин остер. Пятерка. Соок тоон фер ин остер. Шестерка. Соок тоон фер ин остер. Вот здесь как раз у кого есть наработки по второй зоне, их, как правило, не прячут, не пытаются прятать. Но они связаны именно вот с таким достаточно упрощенным представлением о второй зоне, о достаточно таком частичном использовании возможностей второй зоны. Хотя многие как когда-то, возможно, и работали в большем масштабе по второй зоне. Но это как-то вот забылось или вообще пропало из виду. Хотя, возможно, где-то и зафиксировано. Шестерка. Соуктоун фер ин остер. Семерка. Соуктоун фер ин остер. Семерка. Соуктоун фер ин остер. Шестерка. Соуктоун фер ин остер. Пятерка. Соуктоун фер ин остер. Четверка. Соуктоун фер ин остер. Тройка. Соуктоун фер ин остер. Двойка. Соуктоун фер ин остер. Единица. Соуктоун фер ин остер. Кстати, через вторую зону, в том числе и через вторую зону, идет взаимодействие с внешним космосом. Так что это тут огромный диапазон второй зоны. Значит, имейте это в виду. Так. Пранические потоки. Пранические потоки. Единица. Пранические потоки. Двойка. Пранические потоки. Тройка. Пранические потоки. Четверка. Пранические потоки. Пятерка. Пранические потоки. Шестерка. Пранические потоки. Семерка. Пранические потоки. Семерка. Пранические потоки. Шестерка. Пранические потоки. Пятерка. Пранические потоки. Четверка. Пранические потоки. Тройка. Пранические потоки. Двойка. Пранические потоки. Единица. Пранические потоки. И теперь целиком второй мастер. Единица. Соок рон тоон этол фер агар ин унит остер эох. Единица. Двойка. Соок рон тоон этол фер агар ин унит остер эох. Тройка. Соок рон тоон этол фер агар ин унит остер эох. Четверка. Соок рон тоон этол фер агар ин унит остер эох. Пятерка. Соок рон тоон этол фер агар ин унит остер эох. Шестерка. Соок рон тоон этол фер агар ин унит остер эох. Семерка. Соок рон тоон этол фер агар ин унит остер эох. Семерка. Соок рон тоон этол фер агар ин унит остер эох. Фер Агар Ин Унит Остер Эох. Шестерка Соокрон Тоон Этол Фер Агар Ин Унит Остер Эох. Пятерка Соокрон Тоон Этол Фер Агар Ин Унит Остер Эох. Четверка Соокрон Тоон Этол Фер Агар Ин Унит Остер Эох. Тройка Соокрон Тоон Этол Фер Агар Ин Унит Остер Эох. Двойка Соокрон Тоон Этол Фер Агар Ин Унит Остер Эох. Единица Соокрон Тоон Этол Фер Агар Ин Унит Остер Эох. Ну все.